Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
Я прожила с Гумилевым 7 лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, но я видела, что очень обиделся. Тогда он вернулся из Парижа после своей неудачной любви к синей звезде. Он был полон ею. И все же мое желание расстаться уязвило его. Мы вместе поехали в Бежецк взглянуть на Леву. Мы сидели на диване. Лева играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла? Но ведь этого мало. На этом ведь ничего не построишь».
Осенью 1918 года Анна Ахматова вышла замуж за Владимира Шалейко. Именно он настаивал на скорейшем оформлении брака.
Подруга Анны Ахматовой Валерия Срезневская вспоминает. Как-то Аня пришла и сказала: «Знаешь, я переезжаю в Шереметьевский дом. Там живет один замечательный человек. Я считаю его гениальным».
Гумилев тоже женился на Анне Энгельгард. Они с Ахматовой как будто соревновались друг с другом. Через положенное время другая Анна родила Гумилеву дочь Елену, но Николай Степанович уже был в Крыму. У Ахматовой вышел очередной сборник стихов «Подорожник».
И знать, что все потеряно, что жизнь проклятый ад. Я была уверена, что ты придешь назад, что ты придешь. А
потом наступил тот август. Гумилев вернулся из Крыма и привез известие о самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. На его похоронах стало известно об аресте Николая Степановича.
25 августа Ахматова написала:
«Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеною слышен стук зловещий. Что там, крысы, призрак или вор? В душной кухне плещется водою, половицам шатким счет ведет, с глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет и притихнет, как он зол и ловок, спички спрятал и свечу задул, Лучше бы поблескиванье дул в грудь мою направленных винтовок. Лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Боже, мир моей душе верни. Запах тленья обморочно сладкий веет от прохладной простыни.
О расстреле Николая Степановича Ахматова узнала из газеты 1 сентября. В списке, состоящем из 61 фамилии, Гумилев был 30-м. Он якобы участвовал в активном составлении прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал соединить во время восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности.
Заплаканная осень, как вдова, в одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нет. За это жизнь отдать немало.
Она смогла поехать на место расстрела через 9 лет.
Когда я приехала туда, там была одна маленькая кривая сосна, другая мощная, но с вывороченными корнями. Земля запала, могил ведь не насыпали. 2 ямы на 60 человек. Повсюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю.
Ахматова никогда не верила в виновность Гумилева, но реабилитировали его лишь в 1991 году, подтвердив, что не было никакого заговора Таганцева.
Когда расстреляли Николая Степановича, Леве было 9 лет, и школьники сразу же постановили не выдавать ему учебников.
Дружили они втроем – Гумилев, Шилейко и Лозинский. Страстью Владимира Казимировича было изучение древнешумерского царства и его языка, так называемой клинописи. В 20 с небольшим он самостоятельно изучил этот язык.
Собиратель артефактов Николай Петрович Лихачев приглашает его на работу для расшифровки клинописных табличек. Их называли «таблетками». Вскоре Шилейко становится сотрудником Эрмитажа. Но через год из-за конфликта с руководством увольняется. Не окончил он и университет. Тем не менее, он стал первым историком в России, который работал над объединением разрозненных данных клинописных табличек в единую историческую картину.
Всего он знал 26 языков, половина из которых мертвые. Шилейко переводит древнешумерский эпос. Там волшебная птица говорит: «Кто ты? Если Бог, то наделю тебя словом. Если человек, то одарю судьбой». Три друга играли в эту игру, себя считая, конечно, богами, наделенными даром слова. Ахматова для Шилейко была всего лишь человеком. Он считал ее слабым поэтом, однако влюблен был давно.
«Косноязычно славивший меня еще топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня мы все уйти, конечно, были рады. Но в путанных словах вопрос зажжен: зачем не стала я звездой любовной? И стыдной болью был преображен над нами лик жестокий и бескровный. Люби меня, припоминай и плачь. Все плачущие не равны пред Богом. Мне снится, что меня ведет палач по голубым предутренним дорогам».
Это стихотворение Анной было написано в 1913 году и навеяно выступлением Владимира Шилейко в «Бродячей собаке».
Николай Степанович называл умную, но витиеватую речь своего друга высоким косноязычием. Вот каким был ответ Шлейка на посвященные ему ахматовские стихи.
«Есть вера духа, жадная, простая, и верность сердца, взявшего свое. Они вдвоем в другое бытие уводят мир, пути переплетая. Но я не знал ни той свободной веры, ни этой скудной мудрости сердец, изгнанник неба, огненный гордец». Я костный камень, только камень серый.
Характер у Владимира Казимировича был не из мягких, но это была не твердость камня. Скорее здесь говорил душевный надлом, одиночество, непонятость, неуверенность в себе и высокомерие, как маска.
Из воспоминаний Срезневской.
Его ирония, едкая и горькая, мало давала утешения в те дни. Весь он был наполнен каким-то тонким ядом, не любви, а вдохновения. Сжигал себя на огне лихорадочной работы над надписями и иероглифами.
Ревновал новый муж Ахматову жутко, даже к дворникам и пожарным. Настаивал, чтобы она сжигала полученные письма, не распечатав их. Мог разводить огонь страницами ее рукописей. Она же... Она аккуратно записывала под его диктовку перевод древнешумерской поэмы о Гильгамеше.
Ахматова вспоминала, что таблетки были повсюду. На полу, на диване и даже вазочки из-под печенья.
Клинопись глубоко вошла в образный ряд поэта Анны Ахматовой.
И клинопись, и жесткие страницы страдания выводят на щеках. Золотая клинопись фонарей фонтанки.
Быта практически не было.
3 года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко. Не из чего было и не в чем. У меня ни ложки, ни вилки, ни кастрюль. Такая жизнь не могла продлиться долго. Хотя всегда трудно признаться даже самой себе, что совершила ошибку.
В 1921 году Ахматова решается оставить Шлейка. Она поступает на службу в библиотеку агроэкономического университета и селится там же, в служебной квартире.
Но вскоре ее забирает к себе подруга Ольга Судейкина, которая живет на тот момент с известным композитором Артуром Лурье.
Получается, что со смертью Гумилева действительно заканчивается одна жизнь Ахматовой и начинается другая. Хотя с 1917 года у нее и Николая Степановича были разные жизни, но как будто это была внешняя оболочка, а внутренняя связь не прекращалась.
«Заболеть бы как следует! В жгучем бреду повстречаться со всеми опять!» В полном ветра и солнца приморском саду по широким аллеям гулять. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад на кремнистое влажное дно.
Летом 1922 года Лурье провожали в Берлин. Официально он ехал туда по делам наркомата просвещения, но уже тогда решил не возвращаться. Звал с собой Ольгу и Анну.
Первая вскоре уехала, вторая не оставила Россию. На проводах Лурье Ахматова и Николай Пунин оказались за одним столиком. Они знали друг друга еще как царскоселы.
В 1914 году Пунин писал об Ахматовой. «Она странна и стройна, бледная, худая, бессмертная, мистическая». Встречаться они начали в сентябре.
Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И дивились люди. Проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудной стала вода замутненных каналов, и крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что, казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты спокойный к крыльцу моему.
Друг мой дорогой Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла. Люблю тебя, родная. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу. Мне физически больно, когда ты так больна. Наш страшный вчерашний разговор сильно изменил характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была. Как я хочу тебя видеть! Октябрь 1922 года. Вскоре Пунин уговорит Ахматову поселиться в одной квартире с его семьей. Квартира находилась во флигеле городской усадьбы Шереметьевых в так называемом фонтанном доме.
Вот так Ахматова вернулась в этот дом, только в другой флигель. Квартира Пунина имела номер 44. Как только стало ясно, что это существование вчетвером, у Пуниных была дочь Ирина, не временное состояние, а постоянный способ существования, Анна Андреевна пыталась это изменить. Но Николай Николаевич оказался гениальным манипулятором. Он находил ее, говорил, что без нее не может ни жить, ни работать, а если он не будет работать, то вся семья умрет с голоду. Такое положение вещей, как ни странно, устраивало всех. И официальную жену Пунина Анну Евгеньевну, и дочь Ирину. Разумеется, отношения держались не только на манипуляции. Была и любовь, и забота, и уют, которого Ахматова так всегда искала. Однако все это переплеталось с особенностями характера. Его неспособностью принять решение и сделать окончательный шаг, ее бесконечным терпением и покорностью судьбе. Левушка приезжал иногда, но Пунин его не признавал. Чего стоит одна фраза, сказанная за завтраком и засвидетельствованная самой Ахматовой? Масло только для Иры.
Тем не менее, у Ахматовой было домашнее прозвище «Акума» – «злой дух» или «демон». Почему? Намек ли это или, как говорится, ничего личного?
В фондах фонтанного дома сохранилась книга Тютчева. Сохранилась и помета Ахматовой на полях. Гадала на Пунина. Напротив строчек. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
Стихов было мало. Для творческого человека важна внутренняя эмоциональная жизнь и свобода. Тогдашние внешние обстоятельства как будто заморозили поэтический источник внутри.
«От тебя я сердце скрыла, словно бросила в него. Прирученной и бескрылой я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет. Словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела. Знаешь, где он твой уют?»
С 1924 года Ахматову перестали печатать. Она сама вспоминала.
В 1924 году я получила предложение из Москвы провести литературный вечер со своими новыми стихами. Я поехала и прочла много стихов. На вечере присутствовало какое-то высокопоставленное лицо, которому мои стихи не понравились. После этого вечера я была запрещена. Меня перестали печатать. Подготовленный к печати двухтомник был уничтожен. До 1939 года меня не печатали.
Молчание Ахматовой породило слухи о ее смерти, хотя она занималась переводами и литературоведческими исследованиями. Тем не менее, о ней знали за границей. Ее стихи переводили на английский и японский языки. Об этом узнал Пунин, когда возил в Японию выставку современных русских художников.
Японские литераторы, в том числе и переводчик Достоевского, побывали с ответным визитом в Советском Союзе. Пришли они и в гости к Пуниным. Ахматова услышала, как ее стихи звучат на японском.
Годы в Фонтанном доме отмечены страшными, горькими событиями. В 1935 году арестовывают Пунина и сына. Тогда помогло письмо Сталину, написанное Ахматовой. В 1938 году Лев Гумилев сидел на Шпалерной многие месяцы, вышел с приговором в 10 лет. Арестовывались и не возвращались друзья. Мандельштам, Пельняк. Смерть Есенина поразила Ахматову.
Отношения с Пуниным усложнялись. Фактически это было трудное, тягостное, многолетнее расставание. Годом разрыва Ахматова считает 1938. Но и здесь все странно. На такие случаи у Анны Андреевны была заготовлена фраза «Со мной всегда так». Расставшись с Николаем Николаевичем, она не ушла из квартиры, а лишь только переселилась в другую комнату, бывшую детскую. Не недели, месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Толчком к решительному шагу было и появление нового мужчины в жизни Ахматовой. Она попала в больницу с обострением базедовой болезни. Коллега ее лечащего врача захотел познакомиться с ней как знаменитой поэтессой и первой женой Николая Гумилева. Владимир Георгиевич Гаршин был очень обаятелен и обладал незабываемым голосом. «В грозных айсбергах Марсово поле и лебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх? И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом, и внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится». Той весной Ахматова говорила знакомой: «Я весну вижу и чувствую, мне хорошо».
В квартире музея Фонтанного дома сохранилось два портрета Ахматовой. Портрет Николая Тырсы Анна Андреевна считала лучшим. Он украшал обложку ее сборника из 6 книг. Он вышел в 1940 году. Но партийный надзор быстро опомнился, и книгу изъяли из продажи. Однако часть экземпляров ушла в народ.
Художник изобразил поэтессу в профиль. Острые черты лица, узнаваемая горбинка носа, черные волосы и прямая челка. Кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка. Почти доходит до бровей моя незавитая челка.
Другой портрет Александра Осьмеркина. Здесь Ахматова также изображена в профиль, но в полный рост и сидя на подоконнике. В той самой детской, в которой она прожила до самой войны. А за окном и сейчас к нам протягивает ветви потомок клена, которому посвящены строки.
«Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предчувствуя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он».
отдыхайте обо мне. Печаль преступна и напрасна. Я здесь на сером полотне возникла странно и неясно. Возникла странно и неясно. Взлетевших рук и злом больной, в глазах улыбка и ступленье. Я не могла бы стать иной пред горьким часом наслажденья. Он так хотел, он так велел словами мертвыми и злыми. Мой рот тревожно залил, и щеки стали снеговыми. И нет греха в его вине. Ушел, глядит в глаза другие, но ничего не снится мне в моей предсмертной летаргии. О, не вздыхайте обо мне.
Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно, если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты. Женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
Слушайте программу «Каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве».